Глава 14. Огонь занялся неохотно. Облизал оранжевым языком сыроватые поленья и, потрескивая, затрепетал в печи. Как оказалось, Лас Хольте был не только выдающимся ученым, но еще и рачительным хозяином. В небольшой кладовке позади его рабочего стола обнаружилась поленница, до половины заполненная аккуратно нарубленными дровами. Выбитое окно Лора заткнула найденным где-то одеялом, потому сквозняк поутих, хотя воздух в домике по-прежнему оставался свежим и прохладным. Освобожденный от пут ассистент профессора все еще не пришел в себя. Он неподвижно сидел, уставившись невидящим взглядом в бесконечность. Я принялся перебирать разбросанные на полу книги, в то время как позади раздавались с трудом сдерживаемые ругательства. Полковник снял куртку и теперь, шипя от боли, пытался стянуть с себя свитер. Ему повезло. Пуля прошла через плечо, не зацепив кость. Рана сильно кровоточила. Но Лора уже разорвала найденную вместе с одеялом простыню на бинты и сейчас готовилась перевязать Беккеру руку.
«Ушла!»
с сожалением констатировал полковник.
«Живучая тварь!»
«Зато башню подорвать не успела!» Попыталась найти в происходящем хоть что-то хорошее Лора.
«А толку-то?» Мне подумалось, что они оба просто не понимают всей серьезности сложившейся ситуации.
«Запустить излучатель без ключа мы не можем. Так что ребята из очага могут протащить чумную бомбу на землю в любую минуту. И с этим ни черта не поделать».
«Надо было целиться лучше»,
— упрекнул сам себя полковник.
«Не надо было устраивать шашни с очагом».
Зло бросил в его сторону я. «Тогда не возникло бы всех этих проблем».
«Думаешь, я в этом виноват?»
— огрызнулся Беккер.
«Когда все начиналось, я еще не родился, ударник. А когда пришел служить в пограничную стражу, очаг уже был нашим врагом, а не другом».
Не противно было работать на людей, убивших в центруме столько народу.
«А тебе?»
Вопрос получился хлестким, как пощечина.
«Да я понятия не имел о том, что корпус когда-то сотрудничал с очагом».
«Я тоже».
Беккер немного помолчал, о чем-то раздумывая, а потом добавил.
«Эта информация держится в тайне даже от офицеров. Только высшее командование штаба знает подлинную историю возникновения пограничной стражи». «Иван». «Впрочем, сейчас это уже не важно. Корпус доживает последние недели. В Кландале, Анеле, Аламее и Сургане местные власти уже разгромили все заставы. А буквально вчера, под угрозой сурганского вторжения, капитулировала Лария. Думаю, скоро за нас возьмутся краймарцы. Все к этому идет. Марине еще как-то держится, пользуясь своим экстерриториальным статусом, но штаб уже несколько месяцев существует на осадном положении. По крайней мере, трубы в штабе дымят круглосуточно. Сжем бумаги, чтобы не достались врагу. Так что помощи нам сейчас ждать неоткуда. Придется справляться своими силами».
Бернт горько усмехнулся, чуть поморщившись, когда Лора рывком затянула на его плече узел повязки.
«Твои предложения?»
— поинтересовался я. Вместо ответа полковник накинул на плечи свою куртку и подошел к громоздившемуся возле стены пульту, пестревшему множеством стрелок и циферблатов. С минуту внимательно разглядывал его, осторожно потрогал торчащий из металлического корпуса тумблеры.
«Все надписи на ларейском», —
задумчиво произнес он.
«Тут есть описание»,
— сказал я, протягивая ему поднятый с пола толстый журнал в потрепанной картонной обложке.
«Похоже на инструкцию по эксплуатации с принципиальной схемой установки».
Беккер раскрыл журнал на изображении центральной панели и принялся внимательно изучать его, сверяя картинку с реальностью.
перелистнул несколько страниц, вчитываясь в убористый текст.
«Да, без ключа эта штуковина не заводится»,
— расстроенно резюмировал он.
«От него запускается газовый электрогенератор. Вот этот».
Полковник указал на сложную конструкцию в углу, оплетенную проводами и многочисленными медными трубками разного диаметра.
«Ключ вставляется сюда», —
продолжил он.
«Тут есть специальная прорезь».
Я заглянул ему через плечо. Механизм подключения генератора был изображен на иллюстрации очень подробно, со всеми мелкими деталями. Тут же красовался рисунок самого ключа, непривычной каплевидной формы с диковинным узором из множества переплетающихся тонких линий. «Погоди-ка», — произнес я, отстегивая от пояса закрепленный карабином за шлевку брелок. Вблизи он походил на собственное изображение, будто брат-близнец. Разглядывая картинку, я снова подивился мастерству неведомого художника, точно запечатлевшего эту безделушку на желтоватом бумажном листе.
«Вот он, ключ»,
— обескураженно выдавил я. «Похоже, Эйжел утащила с собой совсем не то, что хотела».
«Отлично!»
— расплылся в довольной улыбке Беккер.
«Давай сюда!»
«Постой!» Я поспешно сжал ключ-брелок в кулаке.
«Это не решает проблему. Эйжел все еще жива, и очаг по-прежнему готовит свою акцию, а на Земле планируются испытания климатического оружия. Даже если мы запустим установку, это нам не поможет». «Есть другие варианты?»
— нетерпеливо перебил меня Беккер.
«Да,
есть. Ударить там, где они не ждут. Проникнуть в их мир и разгромить к чертовой матери базу, а потом решать вопрос с военными в нашем мире. Только так мы можем быть уверенными, что Землю не разнесут на куски».
«Послушай, ударник»,
— словно маленькому ребенку принялся втолковывать мне полковник.
«Если мы перекроем саму возможность открытия проводниками порталов из Центрума на Землю, половина задачи уже будет решена. Да, останутся еще так называемые природные, стабильные порталы, связывающие туннелем все миры ромашки. В каждом мире есть хотя бы одна такая аномалия. Но контролировать один выход намного проще, чем десятки тысяч людей, способных открыть проход где угодно и когда угодно. Мы должны сделать это, Иван. Мы должны запустить установку».
«Вы ошибаетесь». Эта реплика, произнесенная тихим и слабым голосом, почти шепотом, разом заставила нас замолчать. Не сговариваясь, мы обернулись в сторону источника звука. Гвен Ки, по-прежнему сидя на полу, потряс головой и принялся тереть запястьями глаза. Кажется, возвращение в реальность давалось ему непросто. «Вы ошибаетесь», — повторил он. «Работающий излучатель не закроет порталы из Центрума в другие миры». Ки шумно сглотнул, зашелся в приступе кашля, но все же закончил начатую фразу. «Он не закроет порталы. Он убьет всех проводников». Мы застыли, пораженные этим откровением. Видя наше замешательство, бывший ассистент ученого пустился в объяснение, периодически останавливаясь, чтобы перевести дух. «Когда человек впервые проходит вратами в Центрум, между ним и нашим миром устанавливается некая ментальная связь. Мы не знаем ее природы, но именно благодаря ей проводники совершенно точно чувствуют места, где смогут открыть портал, и аномальные участки, где это невозможно. Профессор Хольте считал, что в момент инициации в мозг реципиента заносится какая-то информация, и одновременно меняются нейронные взаимодействия, благодаря чему проводник всегда остается на связи с Центрумом, где бы он ни находился, в своем родном мире или здесь. По этому каналу человеку передается некая информация в момент открытия врат. Благодаря ей он определяет подходящий момент, чтобы шагнуть в портал. Частота, на которой работает наш передатчик, действует на все живые организмы. У обычных людей излучение вызовет тошноту и головокружение. Причем, что удивительно, на уроженцев Маранга оно влияет сильнее, чем на местных жителей. А людей со способностями проводника это излучение убивает. Профессор предполагал, что в этом как-то задействован тот самый ментальный канал. По нему в мозг поступает смертельный сигнал. Это основная причина, по которой устройство до сих пор не было испытано на практике.
«Чушь какая-то», —
пробормотал полковник. «Увы, но это так», — снова откашлившись, произнес Ки. «Можете мне не верить, но я говорю правду. Запуск излучателя уничтожит всех живущих ныне проводников, всех, кто когда-либо открывал врата в Центрум». Все это звучало настолько чудовищно, что я просто оторопело хлопал глазами, пытаясь уложить услышанное в голове. План, поначалу казавшийся вполне разумным, трещал по швам и рушился, словно карточный домик. Однако озвученные ассистентом ученого доводы, кажется, не произвели на Беккера ни малейшего впечатления.
«Да и без с ним!»
— воскликнул он.
«Если нет других вариантов, нужно действовать!» «Раз уж эти, из очага, передохнут от вашего излучателя, как чертовы тараканы, это будет разумной жертвой. Ударник, давай сюда ключ».
Я сжал продолговатый металлический лепесток покрепче и отступил на пару шагов. Самоуверенность полковника меня немного удивила и обескуражила, но вот его легкомысленное отношение к судьбе других проводников... И тут же из подсознания вынырнуло воспоминание, пронзившее меня насквозь, будто разряд молнии. Тесная комнатенка в центральном здании штаба. Эйжел только что открыла портал, вытащив из очага двух своих товарищей. Пытаясь ее остановить, я швырнул лампу, тяжелую, крепкую, она даже не разбилась при падении. На полу полусидит, полулежит Беккер. Кажется, у него сломана рука. «Как с порталами работают сволочи», — с завистью в голосе произносит он. «Вы бы так смогли, Иван?» «Нет», — отвечаю я, — «а вы?» «Я вообще не проводник», — вздыхает он. «Мой отец был проводником, он меня сюда и привел, а я...» «Что ни пытался делать, не выходит, видно, не судьба». «Он не проводник, он не умеет открывать порталы. Ему-то при включении излучателя как раз ничего не грозит». На всякий случай я прислушался к собственным чувствам. Нет. Гибель ради благого дела, ради спасения собственного мира, казалась мне поступком благородным. Вот только я совершенно не хотел смерти ни в чем не повинных Кальки и деда, хмеля и ведьмы, и тысячи других незнакомых мне людей, шагнувших однажды с земли, в этот странный и полный неразрешимых противоречий мир. Черт возьми! Я не хотел смерти Лоры, которая сейчас смотрела на Беккера большими растерянными глазами.
«Дай ключ, ударник!»
Полковник угрожающе надвигался на меня, словно танк на окопавшегося в траншее солдата, сжимающего в руке последнюю гранату. Я снова взглянул на свою спутницу, однако та даже не смотрела в мою сторону. Она смотрела на Бернта, причем взгляд ее был исполнен боли, тревоги и отчаяния. Она сопереживала ему, сопереживала всем сердцем.
«Ты тоже поддерживаешь эту дурацкую затею, Лора Беккер?»
Обратился к ней я. «Догадался?» Лицо девушки исказила кривая улыбка. «Хорошо, я скажу. Я не согласна с решением Бернта, но, боюсь, у нас нет другого выхода».
«То есть ты готова умереть?»
«Если это необходимо, то да, готова». Не ожидал я от нее подобной твердости. Конечно, мы пережили вместе не так уж много испытаний, но я все-таки надеялся, что смогу рассчитывать на нее в трудную минуту. Стоп. Что это со мной? Укол ревности? Удивительно, ведь еще недавно я сам был готов ее прибить за извечно развязную и хулиганскую манеру поведения.
«Иван, послушай меня», —
вкрадчиво произнес полковник, подступая поближе еще на несколько шагов.
«Ты должен понять, что жизнь целого мира важнее твоей собственной. Ты же видишь, даже Лора со мной согласна. Будь мужчиной».
«Он что же, подозревает меня в малодушии? Думает, что я дрожу за собственную жизнь и потому не хочу допустить, чтобы он включил эту адскую машину? Но я волнуюсь не за себя, а за своих друзей».
Додумать эту мысль я не успел. Неожиданный и сокрушительный удар в челюсть сбил меня с ног. Брелок звеня покатился по плохо остроганным доскам пола. Перед глазами поплыли разноцветные круги.
«Прости, Иван, у меня не было иного выхода», —
бросил через плечо Бейкер, поднимая упавший ключ. Я приподнялся на локте, тряся головой. Тем временем Бейкер подошел к пульту и, тщательно сверяясь с инструкцией, принялся переключать тумблеры. Вставил в приемное отверстие ключ. Повернул его. Покрутил торчащий из торцевой крышки прибора вентиль. Зашипел газ. Чихнул и затарахтел электрический генератор. Свободной рукой полковник дернул длинную, как раз под ладонь взрослого мужчины, рукоять затвора Шмайсера и лениво бросил через плечо.
«Не дергайся, ударник».
Я и не собирался дергаться. На сопротивление уже попросту не осталось сил. Стараясь унять пронзающую виски боль, я следил, как полковник щелкает выключателями, то и дело поглядывая на ожившие стрелки приборов. Спрятанные под железным кожухом механизмы излучателя загудели, словно рой диких пчел. Полковник колдовал над пультом, и его руки порхали над рядами выключателей, словно пальцы пианиста над клавиатурой рояля, а расстегнутая куртка металась позади, будто концертный фраг.
«Система выйдет на максимальную мощность через 3 минуты и 30 секунд», —
сообщил Беккер, снова заглянув в журнал.
«Скоро все будет кончено».
Я снова взглянул на Лору. Она сидела, привалившись к стене, и безучастно смотрела на происходящее безразличным, потухшим взглядом. А вот Беккер вел себя странно. Его движения были резкими, дерганными, порывистыми. Он тихонько бормотал что-то себе под нос, а на его болезненно-бледном лице застыла кривая улыбка. Это было похоже на одержимость. Видно, в своем маниакальном стремлении предотвратить эпидемию высокомолекулярной чумы на Земле, он твердо решил пожертвовать чужими жизнями на благо человечества, и на всех остальных ему было теперь глубоко наплевать. Волосы на руках и на голове встопорщились под действием статического электричества. Кожу покалывали тысячи невидимых иголок, а виски будто стиснуло тугим железным обручем. Излучатель работал. «Неужели все так и закончится?» — подумалось мне. «Не могу сказать, что отведенное в этой жизни время было потрачено мною впустую, но... чего я добился за прожитые годы?» «Отучился». Стал никому не нужным музыкантом, ни признания, ни популярности не нажил. Дожил до седых волос, но так и не придумал чего-то нового, своего. Даже тогда, в первый год своего пребывания в Центруме, потерявшись на вокзале Антарии, я исполнял в кабаке кое-как переведенные на клондальские старые земные хиты, чтобы не помереть с голоду. Не свои, чужие. Друзей у меня тоже так и не появилось. Там, на земле, остались хмель, калька, дед. С ними съеден не один путь соли и пережито многое. Но это нет, не друзья. Это соратники. У каждого из них собственная жизнь и своя судьба. А я бегал с автоматом по пустошам, ловя бедолаг, что таскали обходными тропами в Центрум таблетки до батарейки, чтобы заработать свой кусок хлеба. Зачем? Для чего? Ради какой такой высокой цели? И что дала этому миру моя работа, кроме нескольких миллионов, что подняли на поборах и пошлинах ушлые ребята из штаба пограничной стражи? Штаба, от которого сейчас почти ничего не осталось. Который смоет потоком истории вместе со всем остальным пограничным корпусом. Будто его и не было. И ведь можно было что-то изменить. Начать все сначала, найти цель, смысл, идею, ради которой стоило бы жить. Только сейчас уже, видимо, поздно. Услышав на фоне монотонного гула излучателя слабый шорох, я оглянулся. Гвен Ки, толком еще не пришедший в себя, полз к пульту, опираясь о пол дрожащими руками. Полз, твердо глядя из-под лобья на суетящегося возле тумблеров и рукояток Беккера. Тот, похоже, тоже уловил привлекший мое внимание звук. Глянул на бывшего профессорского помощника, словно на назойливую муху, и вскинул оружие, практически не целясь. Хлестнула очередь, и по спине Ки пробежала цепочка кроваво-красных фонтанчиков. Паренек вздрогнул и с гулким стуком уронил голову на дощатый пол хижины. В следующий миг снаружи, за окнами, что-то оглушительно хлопнуло, будто неведомый великан ударил в ладоши. Подтянувшимся по приборной панели на улицу толстым проводам, изолированным просмоленной тканью, пробежали змеистые фиолетовые молнии. И в то же мгновение пульт вспух ослепительной оранжевой вспышкой. Брызнули обломки, оставляя за собой длинные дымные хвосты. Метнулись во все стороны искры, будто кто-то решил устроить в домике праздничный фейерверк. Лицо обожгла волна раскаленного воздуха, и мир вокруг померк. Я лежал на подтаявшем снегу. Кожа лица приятно касался слабый прохладный ветерок. Куртка на спине намокла и отяжелела, но я не обращал на это внимания. Пульс стучал в висках барабанной дробью. Значит, жив. С трудом разлепив обожженные ресницы, я увидел темное предзакатное небо с тяжелыми синими облаками, цепляющими мохнатым брюхом вершины гор, уже окончательно потонувших в быстро густеющем сумраке. Пахло гарью, сжженным тряпьем и электричеством. Голову будто набили мокрой соломой. Во рту ощущался горьковатый металлический привкус. Сфокусировав взгляд, я увидел встревоженное и перепачканное сажей лицо Лоры. Вроде бы цела, только рукав немного порван, да болтающиеся вокруг этой прорехи лоскуты ткани слегка обуглились. «Что произошло?» — спросил я, и собственный голос показался мне хриплым и надтреснутым.
«Излучатель взорвался», — откликнулась моя спутница. «Видать, хреново у них тут с изоляцией. Что-то и коротнуло при повышении мощности. А там динамит. Хорошо так рвануло, у меня до сих пор в ушах звенит».
«Где Беккер?»
— задал я следующий вопрос.
«Там».
Я посмотрел в указанном Лорой направлении. Дымящаяся груда развалин на месте домика лаборатории красноречиво свидетельствовала о силе разворотившего его взрыва. Устояла только почерневшая печная труба, возле которой виднелась одна торцевая стена, кое-как держащаяся за счет просевших и рухнувших стропил. Остальная конструкция представляла собой бесформенное, медленно тлеющее месиво из бревен и досок. Выходит, Лора вытащила меня оттуда на себе, не позволив погибнуть под завалами.
«Он...»
«Да»,
— вздохнула она.
«Соболезную»,
— искренне произнес я.
«Он мне не муж, ударник»,
— тряхнула перепачканной пеплом разноцветной челкой Лора.
«Тогда кто же? Брат?»
«Отчим. Мать уехала из России в Англию, когда мне было 11. Однажды открыла портал в Центрум, завербовалась в пограничную стражу. В прошлой жизни она работала секретарем-референтом, потому ее направили в штаб. Там они и познакомились. Бернд был моложе ее на 10 лет».
Так вот откуда Лора так хорошо знает русский язык. При первой встрече Бернт показался мне ровесником. Выходит, это предположение не слишком далеко от истины. А сколько сейчас Лоре? 25? 29? Выходит, она знала Беккера не менее 10 лет, раз уж носит его фамилию. Достаточный срок, чтобы привязаться к приемному отцу. Бедная девочка.
Главное, что мы с тобой остались в живых.
Поспешил я сменить тему разговора. Излучатель работал недолго. Да и на полную катушку раскочегариться не успел. Пожала плечами девушка. Наверное, потому нас и не убило.
Но все-таки пару минут он действовал.
Отозвался я. Прикрыв глаза, я сосредоточился, пытаясь ощутить картину незримых энергетических полей Центрума, позволявших нам перемещаться из мира в мир. Вот где-то здесь, рядом, было пятно. Вступив в него, можно открыть проход, не особенно напрягаясь. Пусто. Я не чувствовал ничего. Все мои усилия оказались напрасны. Я будто очутился в центре аномальной зоны, напрочь изолированной от привычной мне реальности.
«Я уже пробовала», —
словно уловив ход моих мыслей, сказала Лора.
«Порталы больше не открываются. Совсем».
Выходит, мы оба утратили способности проводников.
И вполне вероятно, не только мы одни.
Отработавший наполовину своей мощности излучатель выжег у нас в мозгах какой-то предохранитель, разрушив нейронную цепь, отвечавшую за умение создавать врата. Если это произошло повсеместно, то мир изменился окончательно и бесповоротно. Изменился навсегда, лишив тысячи людей, считавших себя особенной кастой, возможности перемещаться между мирами. Изолировав Центрум в сердцевине, состоящей из вселенных лепестков ромашки. Беккер все-таки добился своей цели. Жаль, что он не сможет насладиться результатом. С трудом поднявшись на ватные негнущиеся ноги, я огляделся. Локомобиль Эйжел от взрыва вроде бы не пострадал. Рядом с ним обнаружился аккуратно припаркованный парацикл, уродливый и угловатый байк на паровом ходу, на котором и прикатил сюда Беккер. Что ж, до Марине недалеко. За день-другой доехать можно, тем более на таком-то мощном агрегате.
«Давно ты ему сообщила, куда мы направляемся?»
— спросил я, кивнув в сторону мотоцикла.
«Я его с самого начала держала в курсе обо всех наших перемещениях. Вообще-то он меня сюда и послал, если ты забыл. Так мы в любую минуту могли рассчитывать на помощь, а вот теперь помощи ждать неоткуда».
Я опустил глаза. Взгляд зацепился за темное пятно на снегу. Тонкая спираль, выложенная из десятка мелких камней, венчалась небольшим зеленым минералом размером с дикую сливу. Хризопрас. Спасенный мною молчаливый мартыш исчез, оставив после себя рисунок благодарности. Или ключ, как называли его некоторые знатоки этого странного народца. 12 предметов, символизирующих известные всем разумным существам обитаемые миры. И 13-й, самый главный, который мартыши всегда располагали в центре кропотливо выложенной спирали. Их родной дом. Зелон. Мир очага. Нагнувшись, я подобрал похожий на изумруд камушек и осторожно положил его в карман.